Я вас категорически приветствую. Михаил, добрый день.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Михаил Кощин, режиссер, постановщик военно-исторического фильма.
Какого?
Рабочее название «Школьник» – это история о одном, так скажем, из значимых эпизодов Сталинградской битвы. И, значит, захотелось нам, как жителям Сталинграда, как потомкам героев-воинов, и уж так получилось, что я как бы со своеобразным, да, образованием в этом городе оказался, и получилось сейчас так, что мы захотели снять настоящий фильм о войне. Но не фильм о войне с высоты птичьего полета, как снимают некоторые наши коллеги, а фильм о войне внутри человека, который находится в предлагаемых обстоятельствах внутри самой войны. То есть Саша Филиппов – это герой нашего города, это партизан, Маша Ускова. По сути, это были дети, которые, взяв в руки оружие, остались также детьми, не превратились там в каких-то профессиональных убийц, да, там, киллеров, маньяков. Они остались детьми, сохранили человеческий облик, но они сделали свой выбор, и последствия этого выбора, как бы последствиями этого выбора явилось то, что они погибли. Но кино, значит, такое, мы сейчас 16 марта начали съемки тизера фильма, потому что это для меня дебютная работа, как для режиссера, полный метр, и для меня честь снимать такое кино, потому что, сами знаете, бывает такое, что дебютантам дают различные мелодрамы, да, и все остальное, а здесь такой фильм снять – это, помимо того, что большая честь, еще огромная ответственность. У нас срезонировала эта тема на весь город, потому что у нас в городе обостренное чувство патриотизма у каждого, потому что события Сталинградской битвы практически ни одну семью не обошли стороной. И изначально мы начали думать на тему того, чтобы снять фильм под названием «Отряд». Это тоже интересная история, но там в результате, в общем, так скажем, переговоров не сошлись с продюсером, и поскольку огромное количество человек было задействовано уже в самом рабочем процессе, мы переформатировали съемки и сейчас снимаем фильм с рабочим названием «Школьник». Значит, ребята, которые написали…
Тут непонятно, это что, был один сценарий, а теперь другой сценарий.
Да, причем это вообще удивительная вещь. Значит, девочка, которая… То есть у нас московские актеры, хорошие ребята приезжают, потому что все-таки коммерческий потенциал нужно обеспечить однозначно. Не людьми, там, любителями, да, а вот именно профессионалами. Они приехали, вот, допустим, Сережа Гарусов, замечательный пиротехник, актер и продюсер. Он приехал, я первый вопрос, который задал, когда вот с ним встретились, я говорю: «Серёж, он приехал бесплатно абсолютно сниматься. Все, вот, кто участвовали в этих съемках, даже тизеры, они работали бесплатно». Я говорю: «Серёж, зачем ты участвуешь в этом проекте?» Он говорит: «Пока я живой, я такие проекты буду поддерживать, потому что это нужно». А таких фильмов на самом деле еще не было. Ну, нет, как, вру немножечко, было, вот 28 панфиловцев, например, да, такой маленький-маленький комплимент. И это действительно видно, что люди снимали, вот они хотели и сняли то, что хотели. Это хорошее, это мощное, сильное кино, без какого-то пафоса лишнего там и чего-то еще. А по поводу сценария, да, мы начали снимать, и один из эпизодов, который вот я вам привез, я не знаю, сможете вы показать в эфире передачи или нет, там Маша Ускова вызывает огонь на себя, огонь минометный, потому что фашисты форсировали, так скажем, лес и направлялись прямо буквально к тому месту, где квартируется партизанский отряд. Она это увидела и выстрелила из ракетницы предупредить партизан и заодно отвлечь фашистов. И они начали ее бомбить. Она, по сути дела, она же не военный человек, она первый раз в жизни держала в руках эту. Но самое интересное, этот эпизод снимался, как бы так скажем, в рамках немножко другого. сценарий. А потом, когда мы зашли в музей и открыли фотокарточки вот Маши Усковой, обратили внимание на удивительную вещь, на фотографическое сходство нашей актрисы с именно вот с этой Машей Усковой. Ну, то есть, вот то, что у нас произошло, просто некоторые вещи я не могу сказать в эфире, это будет с моей стороны очень, ну, нехорошо по отношению к людям, которые, так скажем, испортили изначальный замысел. Вот. Но в целом, да, действительно получилось переформатировать фильм, и здесь будет некий спин-офф.
А кто сценарий-то переписал?
О, это самый хороший вопрос. У нас есть ребята ВИК «Пехотинец», если вы слышали такое, не слышали. Военно-исторический клуб «Пехотинец», они занимаются реконструкциями с 2005 года. То есть…
И сценарии пишут.
Да, там два брата. Один из них, он доктор, кандидат исторических наук, и музей Паульса, пленение Паульса в Центральном универмаге. Они занимаются развитием этого музея. Вот. И он еще 3 года назад написал сценарий про Сашу Филиппова. У него прям детская мечта снять про его подвиг фильм. Конечно, на полноценный фильм этот сценарий не тянет на полный метр. Это нужно высасывать из пальца, растягивать на 1,5 часа. Это как бы, ну, 17 лет человека повесили, понятное дело. А детство его нам не особо интересно. То есть там небольшой элемент, да, эпизод жизни. Но параллельно, поскольку 200 дней и ночей длилась Сталинградская битва, и все события происходили параллельно, 58 североморцев отбивали элеватор, параллельно с этим нижнечерские партизаны во главе с Клавдией Панчишкиной партизанили, параллельно с этим санитарка с Астрахани, Кочуевская, совершала тоже свои. И, короче говоря, этот фильм будет состоять из неких спин-оффов, то есть ответвления от сюжета, которые переплетаются воедино. История о простых людях, о простых совершенно людях, которые вот своими действиями, положив свою жизнь на алтарь, так скажем, победы, пришли к тому, что 31 января пленили Паульса, фельдмаршала.
А кто сценарий-то пишет?
А сценарий написал Антон Артамонов.
Он это как умеет. Раз.
А?
Он умеет.
А в этом смысле? Нет. Но, как ни странно, я прочитал этот сценарий. Вот я когда сейчас летел еще, смотрел, внимательно перечитывал. Очень подробно, очень хорошо написано. И более того, человек как-то интуитивно. Просто мне попадались разные сценарии в руки. Когда, знаете. И в голове у него промелькнула мысль. Я говорю, а как я покажу, что у него промелькнула мысль в голове? Ну, это же как бы бред. А здесь все подробно написано, то есть он выглядит действительно как литературный киносценарий. Сейчас вот я вчера разговаривал с ребятами здесь, чтобы с драматургами, я имею в виду, чтобы подключили все-таки там какие-то вещи, диалоги и все остальное подточили. И, в общем, мы хотим в этом году запуститься. В силу, так скажем, точнее, в меру возможностей. чтобы начать уже снимать. Потому что весь город у нас, просто весь город стоит на ушах, без преувеличения. Говорит, мы поможем, чем можем, все там и семьи, и дети, и все, и родители. Вы не представляете, что там происходит. Там такой резонанс. Говорит, это будет флагманский фильм для города, мощная история вообще.
Это все примитивно, сдавайте деньги. Сдают?
Нет. Кстати, был такой случай даже, действительно. Мы были на одном из, на одной из передач, и после программы подошла женщина пожилая, ну, очень пожилая, и говорит: «Ребятки, я бы хотела вам помочь», и достают из кошелька 5000 рублей. У меня, блин, слезы чуть не потекли, реально, потому что, ну, это настолько было мощно. Она достает 5000 рублей и говорит: «Пожалуйста, снимите это кино». Ну, разумеется, мы их не взяли, но сам факт, то, что да, даже до такого. Вот.
И... Вспышки энтузиазма. Скажу как специалист. Вспышки энтузиазма у граждан, они как вспыхивают, так и гаснут. Примерно с такой же скоростью. Сдача денег – это вопрос настолько суровый, что я даже не знаю. Хорошо, сдают только на ипотеку, где не открутиться.
Вот. Нет, здесь никто с людей деньги не собирает. Единственное, что вот изначально для тизера родители сказали, чем мы можем помочь, там же и дети участвуют. Мы детей готовим к съемкам 3 месяца уже, они на студии ходят, занимаются с хорошими специалистами по актерскому мастерству, потому что детей, неподготовленных в кадр, сами понимаете, это любительщина, она нам не нужна. И они помогают действительно, то есть кто-то дал, у кого-то там есть транспортная компания, они предоставляют транспорт, то есть перекрывают нам цех вообще просто автотранспортный на съемках. Другие говорят: у нас вот есть дом, и они там, ну, большой дом, они там размещают актеров и так далее. Ну, то есть в любом случае не деньгами, но так скажем, натурпродуктом люди помогают.
Те же деньги.
Да. Ну да, по сути, это же конвертируется все равно,
конечно,
какая разница.
Да. Я когда-то в западных этих читал многожды, как кино снимают, там достаточно известные фильмы. А как? А вот так, вот школа, лето, вот нам в спортивном зале разрешили спать, и вот мы там в спальных мешках, все с собой, тут же еду кто-то варит. То есть там в Великих Британиях и Соединенных Штатах тоже вовсе не все такое шоколадное, как может показаться.
Ну, разумеется. Но я, кстати, вот я не знаю, как вы относитесь к этому фильму, если честно. «Враг у ворот».
Дурацкий. Ну, как и все говорит.
Но! Это на сегодняшний день, наверное.
Начать с того, что он называется «Враг у врат». Это цитаты из Библии, да, не у ворот. Там высокопарно, пафосно все это.
Не, ну у нас с переводами фильмов, вы же сами знаете, вы этим занимаетесь. Вот, допустим,
там фильм... не только с переводами.
Вы же извините, что я
ответил. Когда советский снайпер Вася Зайцев говорит: меня напечатали в газете «Правда», и мне замполит, мои рейтинги резко повысились, ну тут только расплакаться. Да, а но... комсомольцы, значит, обсуждают, как они мигрируют в Израиль, потому что
а
вот,
я,
вот между этой прочим, фигнёй заниматься
могу похвастаться на моем кургане вот так вот на плече один из несущих, в общем-то, перезахоранивающих Зайцева – это я. Мне довелась такая честь, да.
Светлая память Василию.
Да, но этот фильм сейчас, на данный момент, является, наверное, одним из самых, так скажем, наверное, смотрибельных. Про...
Это вот где замполиты с рупорами бегают, да, и орут, да, да, вас, да, расстреляют, загадка, твари вперёд.
Да.
Если классно. Вы такое снимете, но, Михаил, у вас случае. Просто порвут, ёлы-палы.
Ни в коем случае. Но сам факт, то, что про Сталинградскую битву, про самый мощный переломный момент в истории вообще всей Второй мировой войны, не снято ни одного нормального фильма.
Ну как, были при советской власти освобождения всякие. Ну, пока это... не наступила демократия, и Федор Бондарчук не снялся в роли какого-то снайпера, там, я как сейчас помню, это же то же самое, да,
по сути. Как он и назывался, по-моему, фильм «Сталинградская битва»,
я не помню.
90 какого-то года.
Какой-то рвотный порошок был чудовищный. Я там жил, кстати.
Вы знаете, что на меня навело на мысль? Я вот здесь в 2014 году с Федором Сергеевичем умудрился встретиться совершенно случайно на международном культурном форуме. А, нет, в 2012 году. И не смог я удержаться. Ну, у него уровень, конечно, другой, понятное дело, где я, где он, в плане там, да, кинобизнеса. Но мне не кинобизнес важен. У меня две бабушки в 10 и 12 лет, у одной там ампутировали пальцы, всю Сталинградскую битву прошли и остались живы. И мой прадед с завода «Красный Октябрь», второе ополчение завода «Красный Октябрь» погиб под, значит, бомбардировкой. И когда я вижу такое кино, да простит меня Федор Сергеевич, когда я прихожу в зал, я вам клянусь, я достал телефон и начал светить в билет, я думал, что я ошибся залом, потому что фильм про Сталинградскую битву начинается с аварии на Фукусима, где из-под обломков дома русские МЧСники достают немецких граждан, вы уж меня, конечно, извините.
Вы, наверное, не в курсе. Там в оригинальном сценарии этот ребенок родился от немца. В оригинальном. Но потом чуть-чуть подправили, чтобы не порвали всех окончательно.
Нет, но здесь он никого не обманул. Он не называл фильм «Сталинградская битва», он назвал фильм «Сталинград» и взял просто историю.
Есть еще немецкий такой.
Да?
«Сталинград». Не смотрели? С точки зрения немцев. Познавательно. Не могу сказать, что шедевр кинематографа, но местами крепко.
Здесь приезжали немцы с Бабельсберга, представились студентами. Меня за ними закрепили помочь им снять документальный фильм. Они сказали, мы снимаем про вот особенности Санкт-Петербурга, северной столицы. Это было так. Мы начали снимать, а потом я понял, что-то они не то снимают. То есть я показываю им яркие, классные там субкультурные вещи, где там музыканты в метро, какие-то такие, ну, вот люди, в общем, какая-то душа есть, да, вот этот именно как бы семантическое ядро вообще вот, вот этого города, пульс, да, они снимают спящую там женщину в метрополитене в стакане, еще что-то, я так не могу понять, а потом выясняется, что это не студенты, а приехали просто немцы снять про то, как тут все плохо и депрессивно. Я говорю, нет, я в таком участвовать не хочу. Вы меня, конечно, простите. Ну, если вернуться к теме кино, в Волгограде, хотя я не люблю название Волгоград, любой город на Волге можно так назвать, в Сталинграде сейчас, в данный момент, этот город очень болеет во всех смыслах. Он болеет в культурном смысле, он болеет в, так скажем, территориальном, в логистическом смысле, в каком-то внутреннем. Люди просто там нечего делать вообще. А если снять такое кино, которое будет реально освещать фамилии людей, чьими именами названы улицы, памятники, бюсты. И когда вот это все кино появится, когда у детей появятся ориентиры не там западные супергерои, а их ровесники, которые в их же возрасте взяли в руки оружие и сказали, ребята, мы за жизнь, и при этом погибли, да, то есть совершили подвиг, вот это ориентиры несколько иные. Плюс ко всему город тогда наверняка преобразится и получит некую такую, так скажем, даже инвестиционную привлекательность и туризм, и все остальное.
Да, ну какой вот романтик. Ну вот Федор Бондарчук снял художественный фильм «Сталинград». Да. Как он отразился на вашем городе?
По-моему, никак. Рассказываю. У нас ветераны, которые ходили на этот фильм, дай бог им здоровья, остались в живых. 20 минут они выходили из зала со слезами на глазах. Не от радости, я вас уверяю.
Я не сомневаюсь.
Вот, вот такое и было. Но, тем не менее, кстати, нужно отдать должное, после этого фильма у нас действительно там поток туристов увеличился, ну, я как бы не занимаюсь, так скажем, туризмом, вот. Угу. Но действительно, да, иностранцы стали ездить, и все, то есть все равно это сказалось. Как бы там ни было, несмотря на то, что там, как бы, ну, сами понимаете, вы, я смотрел вашу передачу про, так скажем, обзор фильма, и если бы я его посмотрел до просмотра фильма, я бы, наверное, не пошел в кинотеатр.
Да, я наношу ущерб отечественному кинопрокату.
Мощно, мощно. Но, тем не менее, вы и делаете доброе большое дело и помогаете, в том числе, этому самому кинопрокату.
Ну, с моей точки зрения, оно просто слабое, как кино. Вот просто слабое. Безотносительно там про Сталинград, это не про Сталинград. Ну да. Оно просто слабое. Ну и мне кажется, что ни потраченных денег на съемки, ни потраченных денег на рекламу, там раскрутку, оно просто не стоит.
Ну, там особой рекламы-то, наверное, и не было. Я имею в виду, что само по себе название – это уже реклама.
Это само собой, да.
Но у нас, кстати, вот сейчас рабочее название фильма «Школьник», потому что кличка у Саши Филиппова была «Школьник». Я хочу сделать такую историю, которая, то есть, сам фильм и сквозной линии через весь фильм идет, конечно, история Саши Филиппова. Потому что он жил на Дар-горе, там как раз очень такие мощные были события. И самое интересное, что его повесили за месяц, в декабре, за месяц до пленения Паульса. Машу Ускову вместе с ним повесили тоже за месяц до пленения Паульса. Кочуевская 2 недели не дожила до пленения Паульса. Клава Панчишкина тоже. Это вот то, что они сделали, оно как бы предвосхитило пленение Паульса. А это обычные люди, пацаны, 17 лет, 20 лет, девочки. И я хочу сделать именно ответвление от сюжета, в смысле, ответвление, вот эти спин-оффы. В самом фильме такой бутлег, здесь битва за элеватор североморца. Параллельно с этим проходит, значит, история партизанского отряда. Параллельно с этим проходят, значит, бои на консервном заводе. И вот это все как бы переплетается, но несет в себе один единственный смысл: то, что люди, простые, обычные люди, без всякого пафоса, без всего, они не знали, что они делают реально. Им сказали: вот это нужно сделать. Они не знают, почему, зачем, не задаются вопросом: так, а если меня там грохнут? Такого не было.
А как солдат может задаваться такими вопросами?
Так они же не солдаты, школьная учительница, пацан со школы, его, он 2 раза в военкомат приходил, говорит: возьмите меня, он шпана. Ну, такой справедливый, но шпана. Возьмите меня в армию, я хочу пойти, все. Иди отсюда, 2 раза.
Если по возрасту не подходит.
Иди отсюда, школьник, да. И вот кличка вот эта привязалась к нему, школьник. А потом он совершенно случайно там попал в переплет, то есть там под бомбежку, и уже, значит, связался с лейтенантом, который сказал: да, вот этого пацана надо взять, сформировать отряд. Его обучали недолго, правда, но обучали там. Его задача была там собирать разведданные. Даже такие вещи он просто ходит, там сапоги чинил, еще что-то. И видит, даже кухня полевая немецкая стоит, и даже по полевой кухне можно было посчитать, сколько человек, ну, понимаете, да, такие вещи. Очень опасное задание, его предупредили, то, что он говорит: нет, все, я хочу, я буду, и так далее. И отец Саши Филиппова, когда его повесили на акации, он запретил хоронить их вместе с Усковой, что самое печальное. А Маша Усковая, они познакомились уже в самом партизанском этом отряде. Они дружили очень. А Машу Ускову взяли в плен. Ее пытали чудовищно, ужасно, даже там выкололи глаз. Кстати, есть один живой до сих пор, 90 с лишним лет мужик. Записали с ним интервью, он рассказывает, он видел, как вешали Сашу Филиппова. Он прямо очевидец. Мы записали с ним интервью, интересное очень. Кстати, я могу этот материал тоже отдать. А отец говорит, она его предала.
Каким образом?
Ну, замучили ее, и она раскололась. Хотя до этого она совершала удивительные вещи. Просто которая женщина, я не знаю, насколько это внутренний такой стержень урановый должен быть, чтобы такие вещи делать. И она вроде как его предала, по мнению отца Саши Филиппова. Их похоронили не рядом.
Ну, это мнение.
Вопреки всякой логике. Но сейчас, когда уже архивы, когда уже начали изучать глубоко вот в эту тему входить, быстрее всего одна из версий, я не буду говорить, какую мы покажем в фильме, вот. Но быстрее всего это был полицай, который просто переметнулся. Он знал и Сашу Филиппова с детства, и всех их. Он просто переметнулся к фашистам, и так совпало, что ее взяли в плен, и он как раз в этот момент. То есть, и он это все рассказал, а они уже вывернули все наизнанку. Вот. Но приехал замечательный оператор Саша Шаров с Краснодара, это вот ученик Башты. Брестская крепость, вот, ну, такой очень, так скажем, тонкий, наверное, человек в плане понимания присутствия камеры в фильме. А я попросил, я понимаю, что это, конечно, с моей стороны было, наверное, не очень корректно, потому что 15 килограмм на плече и с этим бегать тоже не каждому нравится. Я сказал: Саш, я хочу кино с рук. Я не хочу ни краны, ни доли, там вообще ничего. Я хочу кино с рук, я хочу ощущение присутствия зрителя в этих событиях и дышащую камеру. И он стал снимать с рук. И вот он дал мне картинку, которую я хочу. Вот. И весь фильм вот именно в таком ключе будет снят, чтобы не было, знаете, есть красивые пролеты, проезды, а потом ты сидишь, смотришь так, блин, там вот здесь вот, значит, кран был операторский, здесь и начинаешь думать не о фильме, а о том, как это снято. Угу. Круто, классно, здорово, супер, но это не то. Я был под впечатлением, я тоже не знаю, как вы относитесь к этому фильму. Не про сюжет, а про сам принцип съемки. «Повелитель бури», помните, жена Кэмерона, по-моему, сняла. Он же тоже снят с рук весь, там, с Рига этот фильм. Мне понравилась атмосферная такая история, когда человек полностью там, внутри, и он не думает, как это снято.
Здесь... Хорошее кино, военное, такое пропагандистское.
Пропагандистское.
Пошло оно все в задницу, я полетел на войну.
Да-да-да.
Посыл да, там правильный. Есть странные вещи.
Я там талантливо же, да,
зараза. 5 снарядов делаешь. По 40 килограмм я там на проволоке сейчас вытащу, атлет. Но это не портит.
Слушайте, ну талантливо же делают.
Да, безусловно.
Они абсолютно точно давят на те самые вот, да, органы чувств.
Эмоционально, да.
Эмоционально. Люди, а почему все смотрят американские фильмы? Именно поэтому. Да. Все понятно, четко, ясно, и не надо там что-то, блин, а вот такого нету. Посмотрел,
как все раз нормально. Недавно все посмотрел художественный фильм «Уцелевший», там по-нашему так называется.
Выживший, в смысле?
Нет, «Уцелевший». Это про бойцов-разведчиков в Афганистане, как они в горах там встретили, группа на разведвыходе повстречала афганских пастухов, американская. Вместо того, чтобы их тут же убить, они там задались сложнейшими морально-этическими проблемами, их отпустили, они убежали в кишлак, привели душманов там, орду целую, и все кино, собственно, про то, как они от них бегут, отстреливаются, вот беготня и стрельба. Мечта киргиза вообще, круто, да. Потом всех убили, остался один, тот, который предложил пастухов отпустить, естественно, ну и там с ним катавасия, в конце как они уже докатились там в целом-то, уже как индийское кино, где в конце прибегает полиция, и очевидно, что все вопросы разрешатся справедливо, теперь раз полиция пришла, ну там прилетают американские вертолеты, его спасают, ну такое вот как такая, знаешь, вот агитка.
Политическое. А потом все танцуют.
Да, выше всяких похвал. Вообще настолько ловко снято, вот всем, естественно, там сопереживаешь, соболезнуешь.
Ну, это потрясающе.
Не смотришь, что враги.
Заразы такие.
А вчера пошел посмотрел художественный фильм «Балканский рубеж». Ну, наши уже почти подкрались к тому же самому, да. Непонятно, что это, я не смог понять. Я не по жизни не понял, зачем этот аэродром занимали в Приштине. Ни из кино непонятно, зачем его там занимали.
У меня один знакомый, я вам
расскажу.
В двух словах расскажу. Я этот фильм не видел, но он вчера буквально рассказывал. Говорит, он служил. Точнее, как он служил, а его сослуживцы именно там были, находились. Он говорит, мы единственное, что мы там делали, когда туда приехали, говорит, мы бухали несколько дней.
Там
и уехали обратно.
Важен был, по всей видимости, показали. Был важен факт присутствия. Я из кино понять не смог ни зачем это надо, ни для чего это происходило, но все сделано правильно. Мальчики, девочки, любовь, разлука, самопожертвование.
Ну, тоненько, да, всё.
Все.
По всем законам драматургии Червинского господина. Да? То есть, прям все тоненько. Нет, ну, Червинского же он шаблон вывел вот этот классный. Это история про того-то, который хочет вот элементарно любой фильм под это можно подвести. У нас сложности какие в съемках? Ну, начну с, не со сложностей. Начну с того, что у нас сформирована вся съемочная группа сейчас в данный момент. Ну, как бы благодаря, наверное, вот этим событиям, которые произошли, благодаря всей грязи, которую там вылили на нас вот сейчас, так скажем, бывшие руководители этого проекта. Я мог отдать.
Уже там... убежали от вас, что ли?
Нет, нет,
нет. Или вы от них убежали?
Мы от них, мы от них. И слава богу, что сейчас такое произошло, когда мы начали, когда мы просто технически, да, проверяли, как мы можем сработать вместе все, а не на съемках, потому что это было бы, ну, очень, это было бы очень чудовищно. Это не тот фильм, где нужно что-то делить. Это кино нужно для начала снять. А здесь, в общем, так получилось, что вся съемочная группа сплотилась. Знаете, это не очень благородная дружба, основанная на ненависти к продюсеру. Да, но она очень крепкая. Вот эта дружба. Ну, здесь действительно получилось очень чудовищно. Ну, это опять же то, что я говорю, это как бы с моей стороны, да, скажем, с моей колокольни. Но тем не менее, вот съемочная группа, все остались, по цехам распределились. У нас есть огромное количество костюмов. Ребята, которые из военно-исторического клуба «Пехотинец», они делают, не поверите, один без помощи, один человек 4 года собирал танк. И этот танк, как ни странно, ездит, немецкий. То есть он как бы, он реально ездит, это фотографическая копия. И у них есть макеты оружия, у них есть, значит, исторический костюм, они вот настолько вкрадчивы к деталям, даже вот все шеврончики, все, все точечно везде. Танки самоходной установки, то есть у нас есть это. У нас есть мортиры, пиротехника, все это тоже есть. То есть у нас достаточно много ресурса уже сейчас для съемок. То есть мы не голодранцы. Конечно, без, там, сами знаете, без бюджетов фильмы не снимаются. Ну, снимаются, ну, типа, так скажем,
энтузиазм как,
моё любимое слово вот это вот артхаус. Да, вот. Меня из-за этого слова чуть один раз из университета не выгнали с кино и телевидения, когда я сказал, что это вы можете наснимать любимую собаку и показывать всем и говорить, что это что-то значит. А у нас, я не знал просто, что у нас преподаватель, он большой фанат артхауса был, таких фильмов, как «Андалузский пес» и вот такой. А я взял и ляпнул. Ну, короче говоря, я ему сдавал очень долго этот экзамен. Ну, такой прям фанат. Но я не любитель артхауса. Я не любитель. Я вообще в последнее время, откровенно говоря, смотрю очень мало фильмов и очень мало меня радует. Потому что когда я вижу историю про Древнюю Грецию и там в кадре афроамериканцы, ну, знаете, как-то это очень странно. А наши фильмы про войну ни для кого, как бы, ну, здесь не хочу никого, опять же, обидеть, но у меня такое ощущение, то, что это просто снимается для какого-то хайпа, для грантов, я не знаю, то есть я…
Люди деньги зарабатывают.
Я не знаю, но мы хотим сделать, я хочу сделать, вот как режиссер, как дебютную работу, я хочу сделать настоящий фильм, который просто люди придут, посмотрят и молча из зала выйдут и скажут, блин, вот. И мне не нужны там аплодисменты, овации, там красные дорожки ковровые. Я хочу показать людей, про которых сейчас в учебниках одно предложение написано в лучшем случае. Про Сталинградскую битву я вот брал учебник в руки. Один абзац. Началась тогда-то, закончилась. Как его формулировка? Закончилась, как дождь. Или, например, там, не знаю, град, да, какое-то природное явление. Оно закончилось. Ну так, ну что, посидели, подождали 200 дней.
Значит... Есть события поважнее. Роман Матильды с Николаем II, репрессии, еще чего-то там. Вот Сталинградская битва, это где-то там.
Я не просто знаю, зачем, то, что вот поймем. Вы же как историк, да, как
публицист. Я не историк.
Ну, как публицист, в любом случае, вы же изучаете все эти вещи. И наверняка у вас есть ряд своих вопросов, каких-то внутренних, и к событиям происходящим, да, происходившим, вернее, прошу прощения, во время войны. И наверняка ваш взор как бы был направлен в свое время на Сталинград тоже. Вы наверняка это все смотрели, изучали.
Я у вас там был неоднократно, в последний заезд посетил панораму Сталинградской битвы, где прямо при входе висит портрет товарища Сталина, я чуть не прослезился. Оказывается, в нашей армии был верховный главнокомандующий. Кто бы мог подумать, а?
Удивительно, не так ли?
Вот там меч, который король Георг, если я правильно помню, товарищу Сталину подарил. Вот там экспозиция, там, конечно, старенькая, там, наверное, где-то там 70-е годы.
Ну да, да, да.
Сейчас уже так
не обновлялось.
Не делают совсем. Меня другое там поразило. Там масса фотографий участников событий, там нет ни одного так называемого интеллигентного лица, там все как топором рубленые, то есть простые русские мужики, а вот этих вот одухотворенных тонких лиц там почему-то нет. Кто-то вот войну-то воевал, оказывается, вот. И на Мамаевом кургане там отличный такой, я не знаю, как это правильно называется, там такая бетонная плита, а в ней как процарапано, как там про немцев, которые шли к Волге, и вот они дошли.
А, это...
Вот там внизу толпа немцев стоит.
Да-да-да, это где озеро Слез.
Да, а наверху стоит не меньшая толпа советских солдат в телогрейках. А теперь это, оказывается, оскорбительное слово «ватник».
Ватник, да.
Да, дегенераты, кругом дегенераты. Осталось для меня вот непонятно.
Как это называется сейчас?
Я там некоторым образом с молодежью общаюсь. Вот у нас молодежь за каким-то бесом там годами возили куда-то на Селигер. Хочется задать вопрос, а почему не на Мамаев курган? Что там у вас на Селигере? Расскажите, что там такое? Для чего там собираться?
Там озеро.
Духовность, наверное. А здесь вот история, а здесь вот предки бились.
Ну, знаете, здесь, кстати, к Мамаеву кургану тоже определенные такие споры чудовищные. И, кстати, я разделяю, наверное, одно из мнений, все-таки это кладбище.
Потому ничего.
На один квадрат. А, я сейчас объясню. На один квадратный метр там сейчас вот 10-11 человек.
И нет. Чего?
Ну, когда ходят, понимаете, там с пирожками и делают селфи, ну это уж перебор.
Так устроена жизнь. Ничего вы с этим не сделаете. Вы хотите его закрыть, что ли?
Конечно,
там нельзя,
ходить. Ни в коем случае.
Вон у нас недавно мы ездили в город Севастополь. Там вообще, по-моему. Метров на 10 все кровью пропитано, там куда ни встань, там везде война, кости, смерти и кровь рекой.
Слушайте, ну ведь это же, наверное, зависит, опять же, от некого политического, наверное, какого-то воспитания с детства, что-то, как-то такого же не было.
Какого?
А они приходят туда как…
С пирожками?
Ну да,
ну, объяснять,
они приходят как на аттракцион
надо.
Туда, а это же не аттракцион.
Надо объяснять.
А
в общем,
каким образом?
С помощью если клинов... родителей выращивают идиотами, а у идиотов родителей точно такие же идиоты дети, то, наверное, государство все-таки должно прикладывать какие-то усилия, чтобы они не выросли идиотами. А если этому посвящено полтора абзаца в учебнике, то они гарантированно
абзац
вырастут.
Один.
Да, ну один. Ну, они гарантированно вырастут идиотами.
Но, с другой стороны, опять же, то есть, если вот сейчас брать фильмы, мы не хотим что-то революционное сделать или эволюционное, мы просто хотим сделать хоть один сейчас, ну, как бы такой вот современный, так скажем, варианте, да, нормальный человеческий простой фильм с рубленными лицами, с нормальными мужиками, с настоящими событиями, без всякой толерантности. Вот, до сих пор не понимаю смысла этого слова. Как вот его услышал еще давным-давно в школе. Так как вот тогда не понимал, так и сейчас.
По-русски это терпимость.
Ну, в общем,
надо ввести пару негров, лесбиянок в обязательном порядке.
Это обязательно.
И чтобы политрук был гомосексуалист. Желательно немножко педофил. Тогда это заинтересует мировую общественность.
Ну, да, вы знаете,
почему это чушь вообще?
Помощник Жукова, да. Вот.
У них роман.
У них роман, да.
Это заиграет совершенно.
Да, Рокоссовский ревнует.
Уже
прости,
есть,
Господи.
Уже есть чудесный опыт. Уже финны уже засняли художественный фильм про Маннергейма, где Маннергейма играет негр. Это прекрасно, я считаю.
Это серьезно абсолютно?
Да. Маннергейм, который там шведский голландец, который по-фински, между прочим, не говорил, он говорил по-шведски. Негр. Вот это решение, вот это.
Это да, это художественный ход. А кстати, вы не задавались вопросом, когда румыны с немцами общались, на каком языке они общались?
По всей видимости, на немецком.
Нифига подобного, оказывается. Вот такая вот история. Румыны же не знали немецкого, а, соответственно, немцы не знали румынского.
Немцев-то это не интересовало.
А общались они, внимание, на французском, оказывается. Вот так вот. И тому есть документальное подтверждение.
Я бы немедленно уточнил, что это, скорее всего, высший командный состав.
Нет.
Промеж себя общался. Я вас уверяю, рядовой румын, точно так же, как молдаванин, французского языка не знает. Неплохо понимает итальянский, примерно как мы, украинский. Это да.
Есть документы классные. Вот вы, как в Сталинграде будете в очередной раз, я вас приглашаю в... на одну из экспозиций, которая, кстати, ну, она, так скажем, частная.
И чего,
да? Ну, в музее Паульса. И там есть документальное подтверждение того, что действительно румыны с немцами общались на французском.
Что в румынских деревнях преподавали французский. Да, да, да. Я правильно понимаю?
Ну, как бы да там.
А вы какой язык в школе учили? Лично вы?
Я?
Да.
Я учил английский,
и но... И как вы на нем спокойно общаетесь, нет?
Ну, как на родном.
Ну, когда...
English, thank you, play English,
все как, нормально. Когда оккупационная администрация придет, я сильно сомневаюсь, что вы с школьным образованием сможете с ними общаться.
Ну, вы знаете, лучше тогда китайский учить про оккупационную
администрацию. И это вы в Советском Союзе выросли, а не в Румынии, где ходили босиком в хатах с земляным полом, но по-французски ударили,
значит. Je ne mange pas ce jour, да-да-да, все нормально. Но, тем не менее, да, действительно такая штука была. Но вот по поводу фильма, у нас сейчас генеральный продюсер фильма, такой он получился, как бы сказать, такой действительно, вот его заявляли как народный, и получилось так, что действительно фильм становится народным и обретает такие черты народного фильма. Генеральный продюсер Сергей Гарусов, он находится в Москве, что удобно, он там и живет, и трудится на, так скажем, кино... поприще, и в плане документов, в плане всего остального удобно. Министерство обороны тоже там чуть-чуть, как бы сейчас вот письменно пока что, говорит, мы вас, да, поддержим, это очень важная тема, господин
Шаманов. Поразительно.
Товарищ Шаманов лично подписал, да, говорит, все здорово. Ну, будем надеяться, что действительно это получится. Нам, откровенно говоря, бюджет нужен минимальный для съемок полного метра.
Это сколько?
Ну, это сейчас, учитывая то, что добавились батальные сцены мощные. Кстати, вот мы сейчас перерыв сделали, у нас 30-го съемки заявочного плана очень большого, там 60 человек, значит, взрывы, танки, немцы наступают через деревню, а как показывают то, что, блин, они все боятся, убегают наши, прячутся. Рассказывали люди, которые это все видели. Они говорят, мы не боялись, мы просто... смотрели на них через забор, через деревенский, как на каких-то инопланетян, мы не понимали, угроза это, не угроза, но они деревенские, да, люди, они смотрят. То есть, вот такая батальная сцена. 30-го, 1-го и 2-го мы доснимаем тизер, потому что без тизера, сами понимаете, довольно сложно, в общем-то, о чем-то говорить, да лучше один раз показать, что мы можем снять кино, чем об этом говорить целый год. А бюджет, ну, сейчас его... По приблизительным подсчетам около 1,5 миллиона, как бы, нам нужно для того, чтобы этот проект как бы начать и завершить. Там рассчитано примерно на 60 смен съемочных, но это растягивается на несколько месяцев,
потому 1,5 миллиона что, баксов?
Ну да.
Или
да.
Рублей?
Нет, баксов? Ну 1,5 миллиона рублей, это мы можем это просто отметить, так скажем, съемки фильма. А тут, конечно, да, в долларах, разумеется. Ну, это самый минимальный бюджет, в принципе, полнометражного фильма. Ну...
И где их брать планируете? Есть кто-то? Нет?
Ну, на пенсии старушек мы не рассчитываем, хотя старушек много, и пенсионный возраст сейчас, сами знаете. А сейчас, в данный момент, планируем открывать, так скажем, как это модное слово, донат, да? Сбор средств на съемки этого фильма, потому что без этого мы никуда не двинемся, собственно, и одна из причин моего визита к вам, и за что вам, кстати, огромное спасибо,
да,
это что-то. Вот именно это, то, что я просто знаю, что при вашем участии очень хорошо получилось, я, кстати, смотрел эти интервью ваши, тоже прекрасные, по поводу фильма «28 панфилов», то есть при вашем участии этот фильм получился. И получился, ну, конечно, да, длительный промежуток времени это заняло, то есть, да, там, в районе 3 лет, я так
насколько понимаю, да, да, долго.
Но тем не менее, ребята вот не перегорели, да, и сделали, и вот сейчас у них какой-то другой кинопроект, насколько я помню, что-то про летчиков, да, вот, они сделали классную штуку, и вы им помогли. То есть и здесь.
Ну, это не я, вы... так граждане, я-то так агрегатор, так сказать.
Ну, вы как агрегатор, то есть многие вообще, уж извините, я не говорю, что на ваших фильмах выросли, да, с вашими переводами. Я в том числе клан Сопрано, кстати, вещь удивительная, пользуясь случаем, хочу просто сказать вам.
Редкий случай добротного сериала.
Почтение, это очень круто. Ну вот, единственное, что последний сезон не нашел с вашим.
Нету. Телевизор его купил. Но не показал. Канал сменил владельца. Был мистический, или нет. Был нормальный, а стал мистическим.
Знаете, особенно серия про русского.
Да, стали показывать какую-то чушь, а это так и не показали, к сожалению.
Я вообще, кстати, вот если немножечко можно, да, немножко не в тему, да, вопрос задать. Мне просто всегда было интересно.
Мы ж не на УРТ, ё-па. Да. Про что хотите, про то и
говорите. Смотрите, вопрос такой. А вот с переводом мне всегда было интересно. Вот смотрите, есть фильм «Звонок» про девочку, которая вылезает из колодца и всех
из телевизора, да.
Мочит. Да,
мокрая
девочка, да.
В общем, да. Хороший, кстати. Я ходил, извиняюсь, перебью. Я ходил, смотрел, первый посмотрел американский в кино.
Ну, первое добро.
Не японский, да, а американский. Что, естественно, ремейк там и всякое такое. Вот полный зал малолетних дебилов, которые там смеются, разговаривают по телефону, пинаются и всякое такое. Ну, через 20 минут все заткнулись и.
Не, ну это клево.
Вот что-то. Так. Вот это хорошо снятое кино.
Но фильм-то называется замолкают. «Кольцо», не «Звонок», оказывается.
Ну, по-японски он называется «Рингу».
А здесь нет, я случайно звонок. Просто там…
Оно двусмысленное.
Нет, а там стукнуто фильмы, помните?
Оно двусмысленное, звонил телефон сначала.
Да.
Кольцо уже
так. Ну, удивительно, что слоган фильма, я потом читаю его мелким, я как-то не придавал значения, а там «Before you die, you will see the ring». То есть, перед смертью ты увидишь кольцо, а не услышишь звонок. И как бы, а почему? То есть, это перевод специально для как бы нашего зрителя, так лучше
название...
воспринимается, да? Так лучше воспринимается.
Ну,
да?
Там невозможно. Название, как правило, люди, которые придумывают название в оригинале, название должно быть многосмысленным. Это очень круто.
Это
например,
очень...
вот есть такой фильм с Дженнифер Лопес, называется «Made in Manhattan». Но made, оно, как мы читаем, made in USA,
да, 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 да.
Когда M-A-D-E, а оно у него называется made M-A-I-D, то есть как девушка горничная, то есть
это
девушка
но,
на Манхэттене,
как бы
то есть на слух ты слышишь одно, иначе. Когда читаешь, ты видишь совершенно смысл совершенно другой, вот, но это там. А после этого кино приезжает сюда.
Ну, это специально делается, правильно я понимаю?
Да, говорю, да, естественно, да, это привлекает внимание. У фильма есть три рекламных составляющие. Название, номер один – плакат, номер два – и трейлер, номер три – все, больше ничего нет. Поэтому оно тебе должно въесться в мозг вот уже на уровне названия. А потом фильмы показывают по всей планете Земля, и везде картина абсолютно одинаковая. В Германии, в Израиле, во Франции, в России вот фильм пришел, и название для него, как правило, если не переведут тупо в лоб, то придумают другое. Не
интересно.
Стараются там что-то соблюсть.
Я понял.
Считается,
это чисто для маркетинга.
Да, скажем, да, да, да. Считается, что местные люди, они гораздо лучше знают население и знают, что заинтересует население. Поэтому у нас там 10 мультфильмов «Лесная братва», «Пушистая братва», «Подводная братва», на слово «братва» российские зрители.
Мы братули в кинотеатр,
забыв обо всем. Так что со звонком неудивительно.
Вы скажите, пожалуйста, вот мне интересно тоже. У меня такое ощущение возникает, когда я вот смотрю ваши передачи, что то вы то ли некому сказать, то ли хотите, но незачем говорить. У меня такое ощущение, что вам чего-то не хватает в существующих и снимающихся фильмах про подвиг, внутренний подвиг русского солдата, но вы об этом почему-то не говорите.
Что сказать?
Мне просто интересно, чтобы вы, увидев на экране, сказали: послушайте, а вот это нужно было снять еще давно, а сейчас этого нет.
Вы смотрели художественный фильм «Девятая рота», нет? Например?
Я больше скажу. Я смотрел его с огромной прелюдией, то есть ваша была программа, которая побудила меня посмотреть этот фильм. То есть вы для меня его прорекламировали настолько ярко.
Ну что... вот для меня кино, мягко говоря, странное. Я как раз примерно 80-82 год в армии служил. Мы там без передыху писали рапорта, чтобы нас всех отправили в Афганистан. Мы там всех убьем. Ну, и вообще социализм восторжествует. ротный все время рвал рапорта, сообщал нам, что мы идиоты, никуда нас никто не отправит. Ну, действительно, никуда не отправили, но мы туда хотели, мы все туда рвались. Мальчик, который в 18 лет не хочет никого убить, у него с башкой уже что-то так, на гормональном уровне что-то серьезно не так.
Ну, вот. У меня же такой синдром, мне 16, я очень зол на своего отца, я все знаю.
И это тоже, это все через это прошли, да. Но когда мне в кино начинают показывать, как кто-то там боялся, были люди, которые боялись, безусловно,
конечно,
были.
Конечно,
в массе, в массе это было не так. В армию все хотели идти, нет, не все. Вот Виктор Цой, например, косил под дурака и в армию не пошел. Было такое? Конечно, было. Зато все остальные замаршировали стройными колоннами, не сомневаясь вообще, что если ты не служил, то не мужик, как на известной картинке.
По поводу Виктора Цоя вам история в копилочку. Знаете, что здесь одного мужчину, как бы он там что-то то ли с женой поссорился, то ли что, это приятель моего знакомого, они работали вместе на телевидении, он то ли осветитель, то ли оператор, и он в коммуналке, значит, снимал, буквально вот в прошлом году, меньше полугода назад, снимал в коммуналке там комнату, и что-то, значит, квасанул, или что-то ему приспичило холодильник там передвинуть, он передвинул холодильник и нашел советский паспорт здесь, в Петербурге, открыл это паспорт Цоя советский. Так вот, он его выставил на аукционе, там за какие-то бешеные деньги его продал. Должен был благодарен своей супруге, которая его из дома выгнала. Это же вообще от нас.
Он наш Дементьев в одном ПТУ с ним учился. Чуть его не избил.
Ну, кстати, наверное. Нет, самый честный и независимый кинокритик — это все-таки автобус. Ой, не кинокритик этот, а музыкальный критик. Музыкальный критик — это все-таки автобус, который. Ну, он же Цой под автобус попал же, да, насколько я помню. И Карус там или какой-то.
Не знаю.
Вот, собственно. Ну, избить надо было все-таки.
Цой хороший был. И дополнительный момент. Про то, как боец начинает рассказывать, что он хлеб там с помоек жрал, или что-то, я не помню уже точную цитату. Он с помоек ел. Это в Советском Союзе. Ребенок ел с помоек. Вы вообще в своем. Вы что такое говорите, ёлы-палы? Коммунист начинает рассказывать: никто и никогда не смог завоевать Афганистан. Ну, чисто для справки, его мы не завоевывали, в общем-то. А вы вот эту вот херню туда постоянно пихаете, свои мысли, когда вам уже, там, я не знаю, 40 лет, 50, а вы пихаете их 18-летним пацанам, которые вообще думают не так, живут в другой стране, а вы тут пытаетесь какими-то коричневыми мазками обрисовать, так сказать, тогдашнюю действительность. Так она не такая была, мы там жили, мы помним, на что она была похожа. А что вы хотели показать? Что солдат бросили, забыли, всех убили, и живой остался один? Это не так. Убили там шестерых, в общем-то. На помощь бежали все всю ночь, бежали к ним там бойцы из разведроты, а стоящая внизу артиллерийская батарея засадила по этой высоте 600 снарядов, то есть вагон фактически. Где?
Ну, опять же, насколько мне известно.
Вопрос, где? Зачем вы это показываете? Вот зачем вы это показываете? Там не про это было. Это 18-летние дети, солдаты, которые сидели на этой высоте и атаки превосходящих сил противника отбили, понесли потери, но дети ничего не испугались. Джигиты – это мужчины, которые перед лицом смерти, не обосравшись, оббегали, держали оборону и победили. А зачем ты мне показываешь? Всех убили, все их забыли, понимаете? Последний, как там, последний крик советского солдата в Афганистане никто не услышал, да? Все услышали, и не последний крик вовсе, ёлы-палы, все помогали, там полк как единый…
Там эхо еще потом было на несколько…
Как единый механизм работы. Я вам больше скажу, что если снять то, что было на самом деле, это, ну, естественно, как художник здесь это более выпукло, здесь убрать и всякое такое, то если бы снять как на самом деле, то оно гораздо интереснее получилось бы. И впечатление на людей произвело бы гораздо больше.
Ну, вы же сказали, что фильмы снимают не продюсеры, а в данный момент фильм снимают, вот, про который мы говорим, да, это фильм сняли продюсеры. И все. Ответ на вопрос.
Ну, тоже. Здесь тоже смешной аспект, поскольку сколько там лет, всю перестройку и после еще там орали, что им коммунисты не давали развернуться в полную силу и снять так, как они хотят. Все, коммунистов больше нет. Первое. Оказывается, деньги есть только у государства. А никакой олигарх что-то не спешит на помощь вложить в ваше высокое искусство там свое бабло. Что-то как-то не бежит. Это раз. А во-вторых, оказывается, что когда деньги дают, за них надо отвечать.
Это удивительно.
Вот ведь парадокс какой. Не то, что просто вот отодвинули и отошли в сторонку, униженно кланяясь и не поворачиваясь задом, чтобы не оскорбить, так сказать, светлый взор. Оказывается, да, оказывается, этот продюсер. А давайте взвесим. А что страшнее это было? Вот эти вот проклятые коммунисты или нынешние? По-моему, при коммунистах очень качество фильмов разительно отличалось от того, что выходит теперь.
Разное есть отношение, ну, сами знаете, к персоне Иосифа Виссарионовича. Вот. Но у нас в городе, мне лично, например, совсем непонятно, не только в городе героя Сталинграде, а вообще, это же фигура эпохальная, это фигура большого масштаба, это личность, это величина, и нету ни памятников, ни бюстов, даже город переименовали в какой-то непонятный.
Давайте определимся, что все это сотворили его товарищи по партии. Да. Это не нынешние сотворили, это сотворил Никита Сергеевич Хрущев. Точно такой же коммунист, как Иосиф Виссарионович.
Очень глубокий и умный человек, как мы знаем.
Никита Сергеевич?
Конечно.
Я вам приведу пример. Я вот с детства массу анекдотов политических знаю, массу просто. Вот во всех политических анекдотах это Владимир Ильич Ленин такой хитрован, такой картавый, смешной. Леонид Ильич, ну такой добродушный дедушка, впадает в маразм уже. Товарищ Сталин во всех анекдотах такой мрачный остряк, умный, толковый, мрачный остряк. А вот Никита Сергеевич Хрущев в народной памяти остался полным идиотом.
Кстати, я ни не знаю. Даже не знаю про
него. Я массу знаю.
Про Хрущева, серьезно? Да, я ни одного не знаю.
Про во всех анекдотах дурак, во всех анекдотах. Как выставка абстрактного искусства. Это что за жопа с ушами, Никита Сергеевич? Это зеркало. Вот все такого плана примерно. То есть, где он там умный был? Ну, в своих этих интригах там подпольных, кого посидеть там.
Да, да. А когда говорят, что Сталин был плохой, он что, простите, как? Один был плохой?
Ну, а как это определить?
А вы где были в этот момент?
А как это определить?
Как вот. А где, да, где мерило? Где мерило этому?
Вот навскидку. Три самых великих российских правителя, вот на скидку просто. Иван Грозный, Петр I, товарищ Сталин. Ну, про кого можно сказать, что он хороший? Они все.
А в чем,
да, облиты, обмазаны чем только можно.
Где, да, где вот это вот мерило того, что хороший, плохой, где? Да тут... как это относительно чего, простите?
Тут даже в другом. Вот с моей точки зрения. Мне все время интересно, ну, есть какой-то поступок, да? Вот совершили,
ну, да, что-то. Да, да, да,
мне интересны причины. А почему поступил именно так? Раз. А какой был выбор? Как можно было поступить? Вот так и вот так. И почему в рамках этого опять-таки сделал вот так, а не как-то по-другому?
А плюс ко всему еще здесь же нужно, наверное, иметь в виду всегда, когда анализировать такие вещи, эти поступки, иметь в виду, соответствовали ли они своей эпохе. Допустим, если в 1988 году там огнем и мечом крестили Русь, по башке дал все и нормально все покрестили.
Это религия любви, как мы знаем.
Да, 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 да. Но самое главное то, что это соответствовало эпохе. Сейчас со стороны, как бы, да, нашего высокого гуманизма, демократии и всего остального можно сказать, это было, знаете, неэтично.
Ну, это странно.
И нужно было спросить, это мягко... а тогда же, кто сильнее, тот и прав.
Оно и сейчас точно так же,
а когда...
только более завуалировано.
А когда город-герой Сталинград, могу ошибиться, и как бы люди посмеются, которые, которые историки, которые, значит, такие прям большие знатоки, прям вот все в документах, я могу ошибиться по поводу цифр, но около 80% металлургической промышленности обеспечивал город Сталинград. Ну, то есть, здесь как бы такая есть штучка.
Сомнительно, конечно.
Сомнительно.
Ключевое, что по Волге везли керосин из бакинских промыслов, на север везли. И если бы поставки керосина перерезали, то было бы совсем худо. Ну, это
важнейший
момент. В общем,
просто сейчас город-то сейчас на дотациях, так уж вышло.
У нас вся страна уже на дотациях.
Вот. Сам по себе вот этот фильм, я вижу развитие такое. Во-первых, у нас есть прямо сейчас тезисно. техника. Ее недостаточно для батала, но достаточно для ряда эпизодов с, так скажем, плотными кадрами, где мы можем показать хорошие, такие добротные сцены боевые. Эта техника у нас есть как ресурс. Угу. Макеты оружия, костюмы соответствующие, так скажем, фотографическим, ну, фотокарточкам тоже есть. Актеры отличные тоже есть. Актеры, дети, которых уже несколько месяцев готовим, тоже есть. Значит, в принципе, практически есть все, как в анекдоте. Да, но раз есть все, тогда снимайте. Да, начали. Конечно, да, у нас не хватает финансовых ресурсов. Но у нас есть самое главное, что мне порадовало тоже у нас в городе администрация. Ну, такой инертный немножко городок у нас. Но они говорят: да, ребят, у нас, конечно, мы вам финансами пока помочь никак не можем, но потому что все равно можно людей понять. Они чиновники, они занимаются другим делом и не лезут ни в кинопроекты.
В бюджете, как правило, нет статьи съемки фильмов про родной город. Вот,
абсолютно верно. И здесь как бы можно популизмом заниматься. Вот они не помогают. Нет, они помогают. Достаточно одного письма. Мы разрешаем вам снимать там на элеваторе.
Да.
Все, это помощь. Это помощь отличная. Мы приехали, нас никто не трогает. Выставили свет, выставили светобазы, все поставили, и там снимаем. И нас никто не трогает. Это очень здорово. Да. А на съемках, как вы знаете, это самое важное. То есть, когда время, да, время очень дорогое. Когда мы приехали, все четко работаем. Это огромная помощь. И, в общем, со всех сторон эта помощь приходит. Конечно, люди, которые не понимают, ну как они не должны этого понимать, как устроено вообще кинопроизводство, они, конечно, говорят: ну вот я не знаю, как вот там, ну, это все бюджетировать, деньги туда-сюда, они не понимают, то есть на что деньги, зачем деньги, кому деньги, как они будут расходоваться. Многие из них вообще считают, что можно снять бесплатно.
Конечно.
Да. Причем я обращался, чтобы снять тизер, потому что на тизер действительно бюджета не было. Совсем. Мы сейчас вот снимали, я извиняюсь, если так можно выразиться, нет, наверное, так нельзя выразиться, даже говорить не буду. Просто из того, что было. И сделали, в принципе, симпатичную историю, хорошую картинку, но люди приехали с Краснодара, люди приехали с Москвы, из Петербурга прилетели. Но так снимать нельзя, это честно, потому что это вот в конце съемок будет борода вся седая, глаз дергается, значит, там рука отнимается. Зачем такое кино? Нужно работать хорошо, там, спокойно, каждый на своей позиции, и все. И вот мы сейчас, сформировав команду, как бы целиком всю. Я вот, кстати, вчера встречался с актером, который удивительно похож на Сашу Филиппова. Здесь мой давнишний друг с театральной академии. Парню 35, похож на 17-летнего пацана просто. Ну, в смысле, как он прям вот соответствует возрасту. То есть даже не видно, что он там старше, взрослый и так далее. Он действительно похож. Вот, например, даже как получается, у меня брат родной здесь, в Санкт-Петербурге, у нас вообще казачьи корни в крови, с горной водяной, там у нас есть такое. Ну, это, в общем, вообще очень-очень-очень далекие казачьи корни. Ну, где-то вот чувствуется иной раз. Вот. И брат у меня, он музыкант, он несколько, там сколько он, 15, уже больше 15 лет занимается музыкой, такая есть группа с эпичным названием «Диктатура сердца». Вот. И он пишет сейчас к этому фильму музыку, причем я его попросил писать не под картинку, как вот сейчас принято, да, есть картинка, сейчас мы тут все оформим, а я попросил его написать эмоционально, то есть я ему начитал историю, надиктовал, все, мы с ним поговорили, и он начал делать… собирать, в общем, это интереснее гораздо, потому что это отдельный звуковой фильм, это отдельная музыкальная драматургия, при этом я хочу, чтобы она была желательно, так скажем, однотемной. Помните, как в фильме «Джентльмены удачи», да, вот эта тема, па-пам, пара-ба-пам, и она в разном темпе, в разном ритме, с разным настроением, это очень круто. Ну вот, и сейчас у меня брат как раз занимается этим вопросом, тяжело это идет, потому что как бы это же не мейнстрим и не попса, то есть это все тяжеловатенько. Но сам по себе вот фильм сейчас нуждается в как машина, знаете, стоит красивая, все это, то есть нуждается в том, чтобы аккумулятор зарядили, установили, клемму подключили и поехали. Вот, и, собственно, поэтому мне хочется, наверное, к вам обратиться с вопросом, как это сделать.
Это ж не я, это от людей зависит.
Да, 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 да. Ну как это сделать? Просто что делать, мы знаем. И, кстати, некоторые вещи тоже там у консультанта хорошие есть. То есть здесь никакого высосанного из пальца бреда по поводу того, что даже звери на водопое не жрут друг друга.
Именно там и жрут.
Откуда? Где-то я это слышал.
Да.
Вот, а такого, конечно, нет. Потому что вот люди, которые, представляете, с Морозовска люди приезжают, с Ростовской области, они говорят, блин, мы хотим в этом фильме своих детей, 5-6 лет детям, мы хотим сниматься, там огромное количество человек задействовано в проекте, просто огромное, техники, там вот этого всего, и даже, кстати, меня натолкнуло, извините, я тут сейчас просто такая возможность с вами пообщаться, во-первых, для меня это, ну, просто такое счастье. Я поэтому с темы на тему перескакиваю. Я уж не знаю, как это хорошо или плохо, наверное, не очень хорошо. Но тем не менее, после съемок человек помогает, просто приехал помогать. Таскал там Apple боксы там и все остальное. А я, как бы, ну, в материале, весь в бумагах, в раскадровках, во всех остальных делах. И он подходит: Михаил, а можно это? Я как бы не любитель общаться на съемках, там отвлекаться. Ну, как бы, у меня ни одной фотографии, кстати, даже со съемок нет на телефон, потому что времени не было фотографироваться. У вас говорит: слушайте, а вот у вас абсолютно реальная история, вот на днях. А у вас там сценарий уже, ну, как бы все там упакованный. Я говорю: в смысле, с какой целью вы интересуетесь? Он такой: ну, как бы это, у меня здесь вот мой дед рассказывал такую историю и начинает рассказывать. Помните фильм «Граффити» такой? Увидели, вы не видели? Кстати, очень интересное кино. Очень рекомендую, если будет время, посмотреть классный фильм «Граффити». Такая комедия, такая драматическая комедия, даже трагикомедия, наверное, но душевный фильм. Значит, и он говорит: а вот такая история, может быть, вы куда-то можете там, это мой родственник там. И рассказывает историю, которой нету в учебниках, которой в Википедии нет нигде. И люди приходят, они говорят: слушайте, а вот есть такая история, такая история, такая история. То есть, причем подтвержденные, все там со всякими. То есть, как бы люди приходят и говорят: снимите, пожалуйста, про это. Ну, конечно, мы не можем это снять, это понятно, это ясно, очевидно. То есть, иначе это будет письмо на деревню дедушки, да? Ну, просто даже это интересно, потому что люди приходят, и как бы они настолько вот хотят увековечить. Но я хочу сделать в конце фильма благодарность все-таки жителям города. Этот фильм посвящен нашим родственникам, и их родственникам, и моим родственникам. Я бы хотел, конечно, насколько это возможно, помимо титров, так скажем, съемочная группа, как называется, «Братская могила». Я бы хотел, конечно, поставить фамилии людей туда, которым посвящен этот фильм. Если не всех, то хотя бы тех, кто вот кого дадут с фотокарточками, со всеми делами. Потому что это реально фильм, основанный на реальных событиях. Это фильм. Да, я туда добавил несколько линий, которые просто, ну, добавляют, так скажем, зрелищности, смотрибельности, разумеется, любовь там и так далее, да. Потому что без этого это будет просто, так скажем, художественная документалистика, да, которая сейчас, ну, не для проката. Вот. Но каких-то гипертрофированных событий, каких-то таких вот вещей, так скажем, из ряда вон там нет. То есть там вот все натуральное. И я хочу, конечно, да, посвятить этот фильм именно нашим родственникам, вот, и, которые защищали Сталинград, которые погибли, и в конце, конечно, об этом сказать. Ну, наверное, это будет очень длинный финал, поэтому, может быть, это будет просто обычный там титр, что-то еще. Но вот, конечно, да, нуждаемся мы в поддержке даже моральной. Потому что это кино хочется снять, это кино хочется выпустить в прокат, и хочется, значит, двигаться дальше, потому что сейчас есть уже ряд, так скажем, намётков про людей, про которых вообще никто почему-то как бы не снимал ничего и нигде не говорил. Хотя на примере их поступков и подвигов, по-моему, можно воспитывать прекрасное поколение детей. Потому что, когда они смотрят Marvel, при всем моем уважении к и любви, да, к Netflix, Marvel, там, вот таким вещам, это же понятная вещь. Это очень понятная вещь. Человек с суперспособностями мочит плохих дядек.
Во-первых, тебя ты ничего не делал, тебя просто укусил.
Укусил паук. Паучок, да, да, и все нормально.
Это раз. А во-вторых, тебя убить нельзя. И в чем смысл?
Да, 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 да.
Чем,
да,
ты собираешься, вот, где? Чем ты собираешься пожертвовать ради братвы-то? Как вообще? За что? Да. Жизнь за други своя, так сказать, отдав. Ничего нет, никакой угрозы, нуль.
Да. Ну, знаете, кстати, это пошло же, наверное, из еще сказок старых наших, причем. Когда Иван Дурак влез в ухо корове Иваном Дураком, бедным, несчастным и совершенно всеми забытым, а из другого уха он вылез богатым, умным. То есть 33 года лежал на печи, поймал щуку случайно.
Ибо взять такую корову.
Да.
Где эта тварь пасется?
Вот, это же тоже как бы есть такой русский авось, халява. Ну, это все же
конечно, да, да.
И вот они где-то у нас что-то позаимствовали, мне кажется, вот эти
у
вот.
У них свое есть.
Товарист чип. Вот, но тем не менее, они снимают понятные вещи, очень понятные. Почему у них в прокате огромные, просто огромные сборы? Это о. Понятно людям.
Там присутствует еще такая категория, как качество. Оно и, качественно, и хорошо снято, да. Интересно. Несмотря на то, что трусы поверх колготок, вот детям все равно интересно и нравится.
Это качественно, это да. И вот если взять героя тоже понятного, и когда ребенок смотрит, во-первых, я хочу, чтобы ограничение тоже было. Там, я уж не знаю, там нерка, конечно, ну, 12+ хотя бы. Чтобы как можно больше аудитории, так скажем, ну, детской. Немцы же как дошли, они же говорят, так, сколько ему, 6 лет примерно, нет, ему еще рано, значит, пойдем дальше. Это дети должны тоже видеть, без пошлости, без грубости, как было, вот так и показать. То есть, как было, чтобы они поняли масштаб трагедии, осознали, и осознали масштаб человеческого подвига.
Ну, это как получится, Михаил. Про сбор денег тут поклясться невозможно. Люди, существа достаточно странные. На это они хотят деньги сдавать, а на это не хотят. Предоставить возможность, куда сдавать. Вон, все бегут под ролик и могут помочь. Поклясться, что помогут, невозможно.
Это понятно, но мы будем как бы все равно вопреки и несмотря ни на что, мы в любом случае мы не ждем. Мы в любом случае двигаемся к тому, чтобы снимать. Мы будем снимать при любом раскладе. Даже просто у нас нету, как за Волгой для нас земли нет. Вот, мы уже запустили эту процедуру, эту машину, этот механизм мы запустили, и он сейчас не остановится. А если он остановится, то это равносильно, так скажем, публичному самоубийству всей съемочной группы во главе со мной. Мы остановить этот процесс не можем. Поэтому, рассчитывая на помощь людей, да, мы рассчитываем. Но не как бы это не доминанта здесь. Да, помогите, да, чем можете, как говорится.
Но ну, только пожелать успехов, Михаил.
Спасибо вам за...
Сигнальте по мере продвижения, чего получается интересно.
Обязательно. Я бы, кстати, если у вас, я просто не знаю ваш график, полагаю, что он довольно плотный, но если у вас в этом плотном графике нашлось бы время, например, на то, чтобы приехать или к нам на съемки на пару дней, по-моему, это было бы очень круто. То есть, во-первых, даже просто с точки зрения неких... Я, кстати, помню, вы говорили, что у вас был какой-то, наверное, не очень положительный опыт или там съемки фильма собственного. Был такой? Или я путаю что-то? Вот. Но, тем не менее, ваша консультация даже вот некоторых вещей... взаимодействие, чего-то еще там, да, вот, было бы тоже интересно и, мне кажется, очень полезно.
Ну, если вдруг.
Да, ну вообще у нас есть там, где вас разместить, да, в полевых условиях.
Все, кто хочет помочь, линк под роликом. Ждем сообщений, Михаил, что у вас и как. Удачи.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.